Слушайте вторую, заключительную передачу по роману Дитера Ноля «Приключения Вернера Хольта». В напряженной обстановке отчаянной и безнадежной обороны Хольт лишается двух своих лучших друзей. Зеб Гамулка уходит сдаваться в плен советским войскам, Петер Виза бросается на эсэсовца и погибает от его пули. Хольт отказывается уйти вместе с Гамулкой, а с поведением Виза он хоть в душе и соглашается, сам на такое же решиться еще не может. Однако все его мысли движутся именно в этом направлении. Против нацизма нужно выступать, но не с голыми руками, как Петер Виза. Еще во время отпуска, познакомившись с Гундель, родителей которой казнили фашисты, Вернер почувствовал, что где-то за фасадом Третьей империи разыгрывается кровавая трагедия миллионов людей, истребляемых нацистами. Наконец, он сам становится свидетелем расправ эсэсовцев и карателей со словацкими партизанами и советскими военнопленными, а также с теми, кто за них вступается. Хольт начинает понимать, что стратегия Гитлера ведет страну и народ к гибели. Именно этой стратегией руководствуется его друг Вольцев, который наводит американскую авиацию на мирный немецкий городок, за несколько минут превращенный самолетами в пылающий ад. И нужен только повод, чтобы Хольт поднял оружие против тех, кто превратил его в обезумевшего ландскнехта, ненавистного не только для народов других стран, но и для немецкого народа. Таким поводом служит появление Мейснера, который рад свести старые счеты с Хольтом и Вольцевым. Мейснеру помогает лейтенант Венерт, тоже ненавидящий Вольцева. Венерт хотел сбежать с поля боя, а Вольцев арестовал его за трусость, присвоил себе его полномочия, да еще грозился отдать его в лапы эсэсовцев, которые казнят дезертиров. Теперь пришла пора держать ответ Вольцеву.
У въезда в городок среди кустов ярко горели оба самоходных лафета. Унтер-офицер Винтлер, тяжело дыша, доложил: «Третье цело, и расчет обоих орудий здесь». «Наплевать мне на расчеты!» – заорал Вольцев. «Мне пушка нужна! Третье орудие назад! В город!» Он втолкнул Хольта в окоп. Феттер подполз к ним с пулеметом. Хольт видел, как по ту сторону шоссе устанавливали минометы. Четыре танка направили пушки на дома. Уже слышались нарастающий вой и разрывы в городе. «Пусть попробуют атаковать!» – сказал Вольцев. «В гору против десятка пулеметов, да еще по открытой местности. Феттер, ты поведешь резервный взвод в контратаку!» Феттер отполз. Вольцев прикрикнул на Хольта: «Ты чего это? Бери пулемет!» В небо взвелась и рассыпалась блестками ракета. Что бы это могло означать? Вольцев наклонил голову на бок, посмотрел вверх, оцепенев от страха, соскользнул с бруствера в траншею и втиснулся в песок. Хольт ничего не понимал, и тут разразился ураган. По небу скользили истребители-бомбардировщики, накренились на крыло и пикировали. Сразу по краю города поднялись черные фонтаны, а потом встала сплошная черная стена и вместе с осколками обрушилась на землю, и земля заколебалась, как при извержении вулкана. Хольт лежал неподвижно лицом кверху, и перед ним, будто кадры фильма, мелькали обезумевшие лица, низвергающиеся самолеты, разрывы бомб, неподвижные тела, обваливающиеся стенки окопа, многотонная масса земли, что вот-вот раздавит его, и пламя. Всюду пламя. Ужас все глубже просачивался в сознание Хольта, пока не погасил все чувства. Лицо его застыло в гримасе. Бомбардировщики улетели. Наступившая сразу тишина наполнилась криками раненых. Но вот уже снова задрожала земля под тяжестью приближавшихся танков. Четыре «Шермана», стреляя на ходу, прошли вдоль окопа, подминая бруствер и людей, выползли на дорогу и покатили к городу, где последняя противотанковая пушка встретила их огнем. Но тут громкое «Ура!» атакующих заставило подняться всех, кто еще уцелел в окопах. Хольт вскочил на ноги, установил пулемет на бруствер. Американцы были у самых окопов и бежали налево, в сторону улицы, где им уже удалось прорваться. «Вперед!» — крикнул Вольцев и выбрался из окопа. На дорогу из-за домов выскочила самоходная противотанковая пушка и врезалась в самую гущу американцев. За ней атаковал взвод Феттера. Ошеломленные американцы отступили. Противотанковая пушка ударила несколько раз по бегущим осколочными снарядами, прошла вперед по дороге и открыла огонь по грузовикам на шоссе. Вольцев, собрав горстку людей, бросился к дороге, где солдаты Феттера прикладами и штыками теснили противника. Возле купы деревьев человек 10 американцев, сгрудившись вокруг рослого негра, еще отбивались, но когда упал негр, исход был предрешен. Итак, рота удержала городок и заваленные окопы. Вольцев будто взбесился. Бледный от ярости, он подталкивал перед собой молодого солдатика. Тот во время рукопашной хотел было юркнуть в кусты, довел его до обочины и пристрелил. Феттер со своими людьми тоже расстреляли несколько успевших проникнуть в город американцев, хотя те и подняли руки. По распоряжению Вольцева прикончили также раненых. Слишком далеко выскочившая вперед противотанковая пушка пылала ярким пламенем. Но всего этого Хольт не видел. Закрыв лицо руками, он сидел на ящике с патронами в стороне возле садика. Каска валялась рядом. Тишина. Наконец-то спустился вечер. На командирском пункте горела керосиновая лампа. Вольцев отстегнул пояс с кобурой и кинул на скамейку с телефонами. Во всяком случае, рота удержала позиции, сказал Вольцев. Унтер-офицер Винклер стоял возле двери. Он неопределенно махнул рукой. «Рота!» — повторил он сорванным от крика голосом. «Рота больше не существует. Каких-нибудь 50 человек, да и те, валятся от усталости». «Отдохнут», — отрезал Вольцев. «Им еще придется идти в бой. Если на то пошло, выдать всем спирту». Но Винклер, как видно, не собирался уходить из подвала. «Истребители!» — хрипло проговорил он. Осунувшееся лицо его было безжизненно, оно не выражало даже страха. «Истребители! Наши потери! Это же безумие!» Вольцев поднял глаза. Винклер съежился и замолчал под его взглядом. Вольцев нервно забарабанил пальцами по карте. «Раненых отправить в Бухок. Феттер, подготовить к обороне дома на окраине. Выставить снаружи посты. Будем драться за каждый дом». Феттер, щелкнув каблуками, крикнул. «Так точно, господин унтер-офицер!» Затянул ремень, схватил автомат. Дверь за ним захлопнулась. Вернулся он лишь после полуночи, язычно отрапортовал. Хольт вздрогнул. «Обсудим положение», — сказал Вольцев. Феттер повесил автомат на крючок возле двери. Вольцев надел офицерскую фуражку Веннерта. Сам Веннерт, напоенный Вольцевым и Феттером, до бесчувствия, чтобы не сбежал, лежал на походной кровати. Вольцева знобило. И он попросил Феттера накинуть на него также и шинель лейтенанта. Зыбкий свет керосиновой лампы отбрасывал на побеленную стену подвала его чудовищную тень. «Господа!» Хольт насторожился. Опять этот голос. Резкий, металлический, чужой голос. У Хольта забегали мурашки по спине. голос, отдающий приказы, голос судьбы. Рота отбила первую атаку и должна. Голова Хольта была будто налита свинцом. Голос Вольцева отогнал усталость. Хольт прислушался, и вдруг слова перестали быть пустым звуком. Их смысл открылся ему. Героически погибнуть. Как часто он это слышал.
Об этом говорилось во всех хрестоматиях, прославлявших героев. В последние годы призыв героически погибнуть не сходил со страниц газет. Это была фраза, угроза, истерический вопль. Но теперь в устах Вольцева она прозвучала, как смертный приговор. «Выхода нет», — думал Хольт. Вольцев протянул ему коробку сигарет, но Хольт покачал головой. Вольцев глубоко затянулся.
«Я всю жизнь был поборником шлиффеновской трактовки Канн. Еще Клаузевиц учил, что концентрический удар. Наполеон говорит, что более слабая сторона не должна».
Разглагольствования Вольцева вызывали у Хольта недоумение. Словно он слышал подобные речи впервые. «Да кто же это?» — думал он. «Стоит там, наклонившись над картами». Завеса прорвалась. Хольт проснулся. Он пришел в себя. Раньше он видел и темный подвал, и стол с картами лишь неясно, расплывчато, будто сквозь туман. Теперь все предстало перед ним ясно, выпукло, четко. Мысль заработала с последовательностью и остротой, которые целую вечность притупляли апатия и равнодушие. Если он вообще когда-нибудь способен был мыслить, он, ищущий завязанными глазами в темноте, мыслительный аппарат в один миг перепахал весь прежний опыт, по-новому осмыслил все впечатления, перевернул всю его жизнь с головы на ноги и перенес его из прошлого в настоящее. Хольт, словно завороженный, глядел на Вольцева. Он знает его больше 2 лет. Срок немалый. 2 года они бок о бок воюют. Рядом стояли у орудия на зенитной батарее, видели атаки на бреющем полете и бомбовые ковры, вышли живыми из боев на Карпатах, бежали сквозь снег и вьюгу с Восточного фронта, сидели в одном танке. От глупых мальчишеских выходок до рукопашной с американцами все пережили вместе. Да, Хольт знал Вольцева. Ничего в нем не было нового, ничем он не мог его удивить. Но во 2 часу раннего апрельского утра 1945 года он как бы впервые его узнал, впервые увидел. Он глядел на Вольцева, не отрываясь, как на постороннего, рослый, плечистый военный, нервно подергивая бровями, стоял у карты и, подкрепляя свои объяснения движением руки, говорил: «Я бы такую атаку...» Чужой человек. Хотя желтый свет керосиновой лампы озарял хорошо знакомое лицо. Разбитая, обескровленная рота, продолжал думать Хольт, люди повалились и спят, смертельно усталые в кустах, под деревьями, разбомбленных подвалах, кто в пропитанных кровью бинтах, у кого сотрясение мозга, у кого шок. Будто что-то разбилось в груди у Хольта. «Этот Вольцев, — думал он, — стоит у карты, а там, снаружи, спит в изнеможении рота, спят люди. Но для Вольцева они ничтожная величина в уравнении со многими неизвестными, только стрелки на карте, пешки. Игрушечные макеты в большом ящике с песком. неодушевленные предметы и больше ничего. Но кто же Вольцев для них? Для меня? Смутная догадка мелькнула, укрепилась, стала уверенностью. У Хольта даже дух захватило. Повязка спала с глаз, темноту сменил яркий свет. Он — это наша судьба. Судьба, — думал он, — провидение, Бог. Мы бессильны, мы пешки в большой игре. Судьба, — думал он, — моя судьба — это Вольцев. И где у меня были глаза, где разум? Моя судьба — человек, живой человек из плоти и крови, с мозгом и бьющимся сердцем, присваивающий себе власть над жизнью и смертью. Он или другой, как здесь в подвале, так и всюду, по всей стране, и в малом, и в великом. Он понял, нечто безымянное, система, хорошо продуманная, знаки различия, мундиры, целая иерархия насилия, вот наша судьба. Все ложь и обман. Тупость обожествлялась, а провидение оказывалось холодным расчетом. Ни перст судьбы над гонимыми, ни предначертающий путь провидения, ни Бог над бренными смертными, а человек над человеком. Властелин над безвластными, смертный над смертными.
Он пристально посмотрел на Вольцева. Теперь он видел его насквозь. Этот унтер-офицер, в фуражке лейтенанта, у которого голова полна всевозможных планов, осуществимых и неосуществимых, но всегда смертоносных, начиненных историческими фактами и параллелями. Для каждой ошибки пример – и для каждого убитого пример – этот человек – олицетворенное насилие. Это преступник, присвоивший себе власть посылать людей на смерть. Убийца по призванию и профессии. А я был его послушным орудием, его подголоском, думал Хольт. Я всегда стоял не на той стороне. С самого начала до сегодняшнего дня я во всем участвовал. Я все видел и молчал. Что-то от этого было и во мне. Да, я виновен. В душе бродило и поднималось новое чувство. Жгучая ненависть. Теперь он понял все. Он понял возмущение Гомулки там, у противотанкового заграждения. И слова ефрейтора. Вот она, милитаристская сволочь. Она не хочет вымирать, будет убивать и дальше. И он осознал, на чью сторону ему следовало встать. На сторону Гомулки, ефрейтора, узников в полосатых куртках. Хольт посмотрел на Вольцева. Вы нас погубили, а этот готовит новые убийства. Рисует стрелки будущих атак и рассуждает, почему часть сил должна быть брошена на север. Часть сил. И всего-то навсего 50 солдат. Хольт словно прозрел. Клочок земли, треугольник, две деревни и городок, шоссе, холм и ручей. Это ведь не что иное, как огромный ящик с песком, в котором Вольцев, присвоив себе роль судьбы
играет жизнью безвластных людей и замышляет их гибель с болезненным сладострастием отпрыска старинного рода в течение 2 веков, поставлявшего одних только убийц. Ненависть росла и разгоралась ярким пламенем. Хватит с меня. Я восстану против судьбы. Я сильнее. Я вступлю в бой. Я не дам Вольцеву больше убивать. Вольцев сказал: итак, мы немедленно атакуем американцев на шоссе. Какие у тебя будут соображения, Хольт?
Пора. За окном рассветало. Хольт надел каску. Он мельком подумал: мама. Но при этой мысли ничто не шевельнулось в душе. Отец. Он сказал мне все. Но он кинул мне истину, как собаке кость, а я с заносчивостью мальчишки не хотел слышать правды. И это тоже моя вина.
Ну так как же? Какие у тебя соображения? Нетерпеливо повторил Вольцев.
Хольт встал и схватил автомат. Он сказал: рота отойдет назад или сдастся. Винклер у двери, не веря своим ушам, уставился на Хольта. Вольцев оперся обеими руками о стол и поднял голову. Хольт подошел к радиоприемнику. Из громкоговорителя доносился голос диктора. Ожесточенные бои. Русские танки прорвались между Мускау и Губином. Прорыв в районе Врицена. Прорыв. Прорыв.
Выключи! Заорал Вольцев. Мы будем здесь сражаться до последнего человека.
Хольт сказал: нет, мы не будем сражаться.
Возьми себя в руки, прошипел Вольцев. Не то.
Хольт поднял пояс Вольцева с кобурой и швырнул за дверь в темный чулан. Кончено, Вольцев. Все, сказал Хольт. Лицо Вольцева исказилось.
«Винклер!»
– крикнул Хольт. Винклер сорвал автомат Феттера с крючка. Феттер отпрянул и беспомощно взглянул на Вольцева. Вольцев схватился было за кобуру и вдруг кинулся на Хольта. Но Хольт опрокинул стол с картами. Тяжелая столешница отбросила Вольцева к стене подвала. Хольт поднял автомат, направил его на Вольцева и закричал: «Я тебе не дам больше убивать людей, Вольцев!» Вольцев уставился на дуло автомата, перевел взгляд на Хольта и побелел. На лбу его выступили капельки пота. Дрожь пробегала по телу. Он не двинулся с места.
«Винклер», — сказал Хольт, — «вы возьмете на себя командование. Не идите на Бухок, там эсэсовцы. Идите южнее через луга или сдавайтесь сразу в плен, как найдете нужным».
И вдруг спазма перехватила ему горло. Винклер уже взялся за ручку двери. «Пойдем с нами, Хольт!»
«Я догоню!»
Дверь захлопнулась. Вольцев хрипло произнес:
«Это измена! Рота еще хватит на целые сутки уличного боя!»
Хольт шагнул к нему. «Вчера их было 200. А сколько осталось? Ты хочешь здесь разыграть героя из хрестоматии, но...» Он оборвал на полуслове. «Этого ничем не переубедишь». «Роль палача не по мне», — сказал Хольт. «Я ухожу». И на прощание крикнул:
«Но не попадайся мне на пути, Вольцев! Куда угодно спрячься, но не показывайся мне на глаза!»
Он уже стоял у двери. Лишь только Вольцев оказался вне прицела автомата, он пришел в неистовство. Он орал, наклоняясь вперед:
Погоди, каторжник, погоди. Я привезу эсэсовцев из Бухака. Я еще вернусь. Я хочу посмотреть, как ты будешь болтаться рядом с Венертом на перекладине.
Хольт захлопнул за собой дверь. Медленно пошел через сады к окраине города. Долина и шоссе все еще тонули в предутреннем тумане. Туман скрывал грузовики американцев, но он же прикрывал и отходящую роту. Окопы и вилла на окраине опустели. Среди воронок валялись убитые. В городе не осталось ни души. Хольт стоял у въезда возле разбитого танка. Последние солдаты, пригнувшись, перебегая от куста к кусту, исчезли в тумане. Все стихло. Хольт посмотрел в сторону американцев. Теперь, когда он порвал с Вольцевым и отрекся от всего своего прошлого, Хольт чувствовал себя одиноким. Что будет со мной? Ему вспомнился Гомулка. Он долго стоял, прислонясь к обгоревшей броне танка. Стало совсем светло, туман медленно поднимался. Хольт услышал крики, кричали где-то в городе. Он обернулся и пошел к рыночной площади. Топот кованых сапог по мостовой. Кто-то бежал по улице к въезду в город. Это был Феттер. Хольт прижался к стене, но, увидев, что Феттер без оружия и от страха почти потерял рассудок, выступил вперед. Феттер схватил его обеими руками за плечи и пролепетал. «Вольцев! Его хотят...» И вдруг завопил. «Его хотят повесить!» Рот его непроизвольно открывался-закрывался, выпаливая отдельные слова. «Эсэсовцы из Бухика! Они и тебя ищут! Командует Мейснер!» И с отчаянием заорал. «Мейснер из нашего городка! Ты же знаешь его!» Все это походило на наваждение, на кошмар. И вдруг Хольта как громом поразило. «Мейснер вешает Вольцева!» Он побежал по узким кривым улочкам к рыночной площади. Нашел подвал, превращенный в блиндаж, пересек сад и спрыгнул вниз. Окинул взглядом брошенные там оружие и боеприпасы. Феттер в страхе стоял у двери, выходившей в сад. Хольт вскарабкался на приставленные к окну ящики. Увидел рыночную площадь и на фоне выгоревшего Шермана всего в каких-нибудь 50 метрах группу людей. Услышал крик Вольцева. Потом круг разомкнулся, и Хольт увидел Вольцева. Руки его были скручены светло-желтым офицерским ремнем за спину. Голова обнажена, и на шее уже надета петля. Его потащили к фонтану, в центре которого высилось нечто похожее на большой канделябр. В большом белокуром эсэсовце, распоряжавшемся всем, Хольт узнал Мейснера. Венерт, покачиваясь, стоял рядом и вытянутой рукой указывал на Вольцева, который рычал, как зверь, изменившимся до неузнаваемости голосом. Все это увидел Хольт, но взор его будто застлала пелена. Вдруг пелена разорвалась, веревку перебросили через канделябр. Хольт подумал, убийцы казнят друг друга. Он спрыгнул в подвал, подхватил пулемет, поднялся с пулеметом и патронным ящиком к окну. Замок отвести, крышку поднять, крышку закрыть, предохранитель спустить, установить прицел, прижать к плечу. Вольцев неподвижно висел над фонтаном. Эсэсовцы четко и резко выделялись в рамке прицела. Хольт
нажал на спуск. Хлестнула очередь. Наконец-то. Вот вам за узников в полосатых куртках. Вот вам за родителей Гундель. Вот вам за Петера. Он будто скинул с плеч бремя прошлого. Первая очередь скосила трех или четырех стоявших перед фонтаном эсэсовцев. Вторая настигла Веннерта, какого-то здоровенного детину и Мейснера. Веннерт рухнул в чашу фонтана, а Мейснер повалился на мостовую. Остальные бросились в развалины. Но вот уже перед подвалом взметнулся песок и мелкие камни. Хольта обнаружили и теперь обстреливали со всех сторон. Осторожно, они опасны. Это их ремесло. Эсэсовцы подползали все ближе. Но и я опасен. Я прикинусь убитым. Пулемет молчал. Человек шесть спрыгнули с развалин и бросились вперед. Длинная очередь прошила их и швырнула на землю. Еще хотите? Получите сполна. Но что-то отвлекло эсэсовцев. Хольт видел, как спрятавшиеся за обломками фигуры начали бить куда-то вправо, будто им оттуда грозила опасность. Хольт дал очередь. Эсэсовцы ответили на огонь. Перед окном брызнула земля. Хольт сменил ленту. Вдруг у него за спиной у выхода в садик затрещал автомат и раздался крик Феттера. «Американцы!» «Американцы?» Хольт выстрелил в эсэсовца, перебегавшего справа налево рыночную площадь. Тот на бегу уронил автомат, а затем и сам повалился на мостовую. «Стреляй в эсэсовцев! Бей вокруг, где только что покажется! Это конец!» Только вот Гундель хотелось бы хоть разок еще повидать. Очередь загнала бегущего эсэсовца за угол дома. Хольт соскочил с ящика. В саду трещали выстрелы. Вон отсюда. Не хочу умирать в подвале. Он побежал через сад. Феттер куда-то исчез. Между кустами мелькали солдаты в хаки. Хольт столкнулся с американцем. Оба повалились на земь. Кто-то наступил ему на руку и вырвал пистолет. В тихом городке на берегу реки он долго и безуспешно искал Гундель. В доме адвоката Гамулки жили какие-то чужие люди. Кругом чужие. Наконец он узнал. Гундель куда-то уехала. Он побрел дальше. Ослабев от голода, он просил милостыню, но никто ему ничего не подавал. Спал он в придорожных канавах. По утрам, в предрассветной прохладе, он еще чувствовал себя отдохнувшим и более или менее бодрым, но к полудню, когда начинало припекать солнце, силы иссякали. Тогда он ложился в кусты, натягивал на себя плащ-палатку и спал, пока выпавшая на рассвете роса не будила его. Он продвигался медленно, слепой ко всему, что творилось вокруг. Он не видел ни обломков самолетов, ни выгоревших остовов танков среди цветущих лугов, не видел, как убирали урожай, не видел разрушенных деревень, взорванных мостов, потока возвращающихся на родину солдат и переселенцев на всех дорогах. Он брел, подгоняемый мучительной тревогой, пока не падал и не засыпал на несколько часов где-нибудь в кустах. Как-то он увидел свое отражение в деревенском пруду. Непомерно большая голова, заросшее всклокоченное бородой лицо со впалыми щеками, лихорадочно блестевшие глаза. Это ты? Вот что от тебя осталось? Когда-то ты пустился в путь, полный сил и задора, жаждал приключений, чтобы испытать себя, закалиться, пройти школу мужества. А возвращаешься сломленный, уничтоженный. Наклонившись над водой,
Он глядел на свое отражение. Где-то я уже видел и таких. И вдруг он вспомнил. Специальный выпуск информационного бюллетеня. «Недочеловеки». У них были такие же лица. Он добрался до Ваймара. Тысячи и тысячи людей заполнили дороги. Вокзал, пыхтящий паровоз, все подножки заняты, вагоны набиты битком, на крышах люди в истрепанных френчах. Хольт примостился на буфере. Вечером поезд остановился. На другой день Хольт стоял перед мрачным рядом сгоревших домов с разбитыми фасадами. Возле груды развалин женщины, встав цепью, передавали друг другу кирпичи. Узкая улочка, неповрежденный дом. Хольт взглянул на фасад. Отсюда он однажды бежал. Казалось, с тех пор прошла вечность. Он медленно поднялся по лестнице. Доктор Хольт? Он больше здесь не живет. Русские назначили его директором фабрики в Менкенберге. Хольт отправился в пригород. Отыскал красное кирпичное здание. Прошел мимо проходной будки. Его окликнул вахтер. Однорукий. Левый пустой рукав подоткнут. «Мне нужен доктор Хольт». Однорукий поправил его. «Профессор Хольт». «Да, он здесь». Вахтер взялся за трубку и, не снимая ее, спросил. «А вы кто будете?» Приступ озноба спутал все мысли Вернера. «Мне справиться, не находится ли здесь у него, неизвестно ли ему что-нибудь о Гундельтис, адрес или...» «Гундель?» — удивленно переспросил вахтер. Он прижал трубку к уху плечом ампутированной руки и стал набирать номер. «Господин профессор, тут у меня солдат из плена, справляется об адресе Фрейлен Тис». Но Хольт всего этого уже не слышал. Он стоял, прислонясь к стене, и глядел на улицу. Ему казалось, что яркие блики заходящего солнца на тротуаре завертелись и стали кружиться все быстрее и быстрее. Он услышал торопливые шаги, увидел белое расплывающееся пятно отцовского халата, а потом и это пятно закружилось. Временами он приходил в себя, а когда вновь впадал в забытье, уносил в свои горячечные сновидения образ, склонившийся над постелью, Гундель.
«Приключения Вернера Хольта» — это рассказ об обманутой молодежи, брошенной нацизмом под танки и бомбы исторического возмездия. Лучшие из этой молодежи нашли в себе силы освободиться от груза бесчеловечья, вырвать нацистские плевелы из своей души. После окончания войны Хольт и такие, как он, закономерно находят свое место в новой демократической Германии, первом в истории миролюбивом немецком государстве рабочих и крестьян.